В Москве 15 часов и почти 14 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. Напротив меня, как обычно, Александр Петрович Починок. Здрасте.
Здрасте.
У нас есть один должок, который мы должны отдать за прошлую передачу. Был один недоразыгранный вопрос. Его разыграли. И вопрос был следующий. На каком острове разворачивается сюжет рассказа Аксенова «Право на остров»? Правильный ответ – Корсика. И получают призы, соответственно, те, кто правильно и быстро ответили. Виктор, чей телефон заканчивается на 3229, Олег – 6410, Тамара – 5201 и Сергей – 3082. Спасибо всем большое, всех поздравляем. И у нас тоже будет вопрос. Может, мы прямо сейчас зададим, потому что
Давайте.
Он как бы связан с темами сегодняшнего дня, я бы так сказала,
это
а не с нашей, а не с нашим новым торговым уставом.
Уж столько всего мы про Америку и детей наслушали за последнее время, что
сейчас
и мы
услышите
решили.
Еще страшнее. Почему 15 апреля 1987 года в Соединенных Штатах внезапно исчезло 7 миллионов детей? Подумайте. Это можно вычислить. И, пожалуйста, присылайте ваш ответ. Постарайтесь, ну, как-то максимально кратко его изложить. У нас проинструктированные специалисты будут считывать ваши ответы. Так вот, почему 15 апреля 1987 года в США внезапно исчезло 7 миллионов детей? Присылайте ваши ответы на +7 985 970 45 45. За что получите книгу, скорее, более подходящую к теме сегодняшней передачи. Книга из серии ЖЗЛ «Герои смуты». Вячеслав Козляков, «Молодая гвардия», 2012 год. Свежая, хорошая, полезная книга. А теперь действительно к российской истории. Потому что сегодняшняя тема у нас «Новоторговый устав». Это 1667 год,
да.
Правда?
И...
Александр Петрович, почему он важен для налогов?
А вот почему. Вот вернемся в это время. Итак, Алексей Михайлович... Торговый устав установил, мы подробно разбирали все, купцы приезжают, налоги платятся, и вроде бы все хорошо, но есть проблемы. И в самом названии нового торгового устава описана эта проблема. По челобитию московского государства гостей, то есть купцов и гостиных сотен и черных свобод торговых, от приезжих иноземцев во многих обидных торгах, которые проходили в московском государстве Великой России в порубежных городах, помешкуя продолжительные войны, и того ради приезжие иноземцы бесстрашно учали товары худые, поддельные, как в серебре, в золоте, в литом и прятином, так и в поставах, сукнах, в иных заморских товарах, в царствующий град Москву и в города Великой России привозить, в которых товарах подлинно обличены, и такие худые товары сысканы, и русским торговым людям в заповедях и промытах многие убытки и домовные разорения учинились.
То ужас.
Есть, то же самое, что и у нас. В магазины поступают товары не... достойного качества, обвес, обмер, фальсификация. Мы еще будем говорить, как наши этим тоже страдали, но в данном случае действительно импортные товары шли с очень серьезными нарушениями. Раз. А второе, поднимается наше купечество. Так? И мы возвращаемся к людям, которые написали этот новоторговый устав. А зачем они это делали? Во-первых, конечно, безусловно, Эрдин Нащёкин. Тогдашний фактически министр иностранных дел. Афанасий Лоренч действительно был талантливейшим человеком. Из худородных вышел в одного из важнейших людей в тогдашнем государстве. Он участвовал в переговорах, он мирил нас с соседями, он сделал великое вот это перемирие со Швецией, он был воеводой, он сделал вот то самое... самое перемирие с Польшей, тут он понял, что надо своих купцов защищать. И тут к нему приходит наш олигарх, и вот списки тех, очень интересный список тех, кто работал над новоторговым уставом. Первая подпись, конечно, тут по именному указу Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащекин, додумный Дьяких, который, естественно, все записывали, Герасим Докторов, Довукьян Голосов, и, естественно, тот самый Андрей Виниус, который в огромном количестве романов наших описан, потому что, видимо, это был лучший переводчик на Руси тогда, и он вот всю жизнь переводил. Так вот, это технические работники. А первая подпись — Василий Шорин, гость, который, опять-таки...
Наш олигарх,
вы про него читали в детских книжках про те времена, он часто упоминается, он действительно торговал, путешествовал, его суда, его караваны доходили до Лены, все хорошо. Огромные объемы торговли, огромные доходы, но есть проблемы, иностранцы лезут внутрь России, а они сами хотят это сделать, сами хотят работать внутри России. И вот он собирает. Состав очень интересный. Сначала гости, естественно. Федор Юрьев, купцы, Матвей Антонов, Семен Левашов и так далее, и так далее, и так далее. А дальше кто? Сформировавшийся, да, у нас не гильдии, у нас сотни. Суконные сотни — Малюта Филимонов. Суконные сотни — вторая Якушкова Бознов. Садовник — Василий Бельской. Гостиные сотни — Осташка Кашун и Федор Климшин. Так, и староста Садовой Слободы была большая. Дальше. И даже два человека от нее. И садовники очень активно писали указ. Потом мы видим шорников. Потом мы видим других ремесленников. И всего несколько десятков подписей гостей и старост, и глав сотен.
Так? А садовники, я прошу прощения, это люди, которые продавали плоды или что?
Почему плоды? А огороды? А вы не забывайте, что в те времена было прекрасное озеро Нера с его сапропелем, которое сохранилось до сих пор. И был превосходный... Вот вся часть, вот это то, что к северу и к востоку от Москвы, это российский огород, даже в те времена.
Неужели в те времена при скорости передвижения угрожали иностранные огороды нашим?
Иностранные огороды не угрожали, но самим торговать надо было. И иностранцы лезли на нашу территорию.
Так? Скупали наши огурцы.
Скупали, перепродавали и, тогда, и везли дальше. Они были, надо отдать должное, они были толковее. Они работали четче. Та же самая Ганза пыталась пролезть, мы еще будем про нее говорить подробно, пыталась пролезть в центр Руси. Залезали со стороны Архангельска. Так? И проблема была. С одной стороны, не уничтожить вот этот ввоз до иностранцев, а с другой стороны, ввести какие-то правила. Что говорит новоторговый устав? А мы еще почитаем его текст, просто проанализируем, как там все было сделано. Ввели окончательно пошлины ввозные и отпускные из страны. Внутри была рублевая... А пошлина – это товар, который для продажи. У нас есть таможни на въезде в страну и внутри страны. И вот смотрите, вот там, где нет таможни, там свой товар ты можешь продавать сколько угодно. Но если ты его везешь туда, где есть таможня, плати рублевую пошлину.
Ну, то есть можно было спокойно ее обойти или сами пробраться?
Тут другой вопрос. Мы, опять-таки, наверное, еще в Европе поговорим о ремесленниках, но у нас они еще не являются вот такими сильными структурами, и их надо поддерживать, очень слабые ремесленники в России, поэтому то, что ремесленник сам продает... И продает у себя в городе — никаких налогов. Угу. Вот это у нас было очень серьезное отличие от Европы. Но как только, значит, ремесленник продал купцу и купец куда-то повез, вот тут плати рублевую пошлину. Так? И если вывозишь из города, заезжай на таможню, оплачивай. И тебе, естественно, дают ярлык. Так? И с этим ярлыком ты ездишь по территории России, и дальше уже пошлины этой нет. Но есть, мы увидим, перекупная пошлина. Это что-то было похожее на современный НДС, только очень и очень незначительное. Так? Итак, у нас еще раз ввозные и отпускные, рублевая перекупная пошлины и некоторые сборы. Размер пошлин. Давайте прикинем. Самый главный товар был, самый тяжелый товар для нас был, это соль. Соль шла практически полностью импортная, 10% гривна с рубля. Так? Вот. А обычная – это 5%. Это обычно это 10 денег с рубля. Так?
Подождите, то есть соль была выделена в определенную категорию, как товар
Это был главнейший товар. Угу. Это был очень важный товар. И тем более, что только что был соляной бунт, только что они нахлебались от попытки увеличения до 20 копеек, и вынуждены были уйти на 10, потому что иначе катастрофа. И самая низкая пошлина была на соболя. Просто потому, что сибирские соболя были настолько дорогие, что уже сами по себе пошлины могли быть небольшими. Брали всего 40-ую часть, 2,5%. А фактически одна шкурка с 40 соболей, их вязали по 40, так, и этого вполне хватало. Потому сам по себе размер поступлений был довольно высокий. И это здорово. А дальше, конечно, когда мы отправляем отпускные пошлины, это 8 денег, это 4%, это все, что взвешивается. Так, и если не на вес, а на штуки, то 5%. В этом же уставе запретили к вывозу частным людям целый ряд товаров. То есть попробовали ввести, термин был тогда, заповедная царская торговля.
Угу. Вот заповедная как царская, заповедное лето.
По разным направлениям. Вот если туда Мурманск, Архангельск, Белое море, хлеб царское, пенька царская, шелк царская, так вот. Дальше было интересное правило. Если наш торговец покупает заграничные товары не просто на деньги, но на деньги, которые он выручил от продажи наших товаров, так, или выменял товары, то пошлина не взыскивается. Почему? Интересно, вот мы говорим двойное налогообложение.
Угу.
Вот,
то есть, если один раз этот товар облагался...
Это пишут купцы. Они совершенно логично говорят, мы же заплатили на внутреннем рынке, когда покупали товар, значит, теперь с нас не брать. И с них ничего не берут.
То есть, на все должно существовать документация. Заплатил налог, получил ярлык.
Конечно, ярлык привез, показал. Сейчас будем читать текст документа. Вот. Но... Сразу же возникла какая интрига. Они решили так, мы получим освобождение, а этот товар продадим во внутренних городах. Так? А вот, заграничный. Что тогда делать? Освобождать? Не. А вот если ты купил заграничный товар, при покупке не берешь, но и когда ты продаешь во внутренних городах, с тебя 5%. И вот посмотрите, подробно описывались процедуры. Таможенный голова и его помощники должны были сидеть на сделках, присутствовать, оформлять документы. За нарушение одно наказание. Как вы думаете, какое наказание за любое нарушение в этом новоторговом уставе?
Смертная казнь.
Нет, смертная казнь тогда бы купцов не осталось.
Бить плетьми.
Тоже нет. Зачем бить плетьми? Господи, он пойдет на это, а ему же деньги заработать.
Тогда конфискация.
Конфискация, конечно. Всегда конфискация и забирают в пользу великого государя. А вот мы жаловались на качество товаров. Так там написано, если товар некачественный, огласить приговор воровскому мастеру и отослать с бесчестием с ярмарки. Высылались немедленно те, кто возили некачественные товары. Вот. Дальше. закрыт был ввоз купцами, частными людьми, торговля жемчуга и драгоценных камней только через таможню, только...
Государственная торговля?
Нет, это возможности государства пополнять свою казну. Привозите, ребята, но здесь с вами будет сначала работать царь. И пополнение казны идет отсюда. Если он когда-то что-то захочет продавать, это его дело. А вот так золото, серебро у нас дефицит. Драгоценные камни у нас дефицит. И вот дефицитные товары прежде всего делается через государя. На самом деле это не только Россия. Дело в том, что все страны конкурировали друг с другом за золото, серебро и камни. Ведь представьте себе, откуда и каким образом в Персию можно завести золото и серебро? Персам нужно очень много золота и серебра, традиционно. Так? Только через Русь. Других путей-то почти нет. Там через Османскую империю свои проблемы.
И то есть нужно было с этого, естественно, получить максимум.
Конечно. Только именно поэтому у нас ограничения. И многие страны такие ограничения вводят. Но, смотрите, я говорю, золото, серебро, а монеты? Пожалуйста. Вот золотые и серебряные монеты. Возите, пожалуйста, милости просим. Не хватает у нас монет. Мы еще с вами не начали толком чеканить. У нас только первая денежная реформа была. Мы немножечко попробовали. Мы только что с вами говорили, мы перечеканиваем деньги. Вот. Поэтому возим.
Мы продолжим исследование нового торгового устава. Про контрабанду тоже обязательно спросим. И про протекционизм, естественно. У нас в студии Александр Починок. Это программа «Фискал». Никуда не уходите. Мы скоро вернемся. В Москве 15:35. Продолжается программа «Фискал». Обсуждаем новоторговый устав. 1667 год. Практически ВТО. Практически таможенный союз.
Наоборот.
Но вывернутые строго наизнанку. Да. Александр Починок, Ольга Журавлева. И, кстати, мы задавали вопрос про Америку. Почему у них дети исчезли?
7 миллионов.
7 миллионов. Это не в связи с изменением возраста совершеннолетия. И даже не в связи с тем, что им выдали паспорта. Паспорта выдают при других обстоятельствах. В Америке. И даже не с тем, что по поводу кризиса перестали рожать детей. Ну, не на 7 миллионов же сразу вдруг перестали. На самом деле были абсолютно правы те, кто сказал, что в налоговую декларацию перестали вносить каких попало детей, а стали вносить только тех, на которых была карточка социального страхования.
Конечно.
Так вот, если в целом начался учет детей,
да,
а для того, чтобы... А для того, чтобы уйти от налогов детей, надо было иметь побольше. И вот оказалось, что на 7 миллионов американцы накалывали свое правительство в долгое время. Правильно, вовремя, грамотно и по делу ответили следующие граждане. Владимир, 5016, окончание телефона. Игорь, 3232. Саша, 7891. Олег, 6410. И Светлана, 1458. Все получают книжку из серии ЖЗЛ «Герои смуты» Вячеслава Козлякова. Всех поздравляем, потому что вопрос действительно был хитрый. Ну, а не менее хитрые вопросы у нас возникли по новому торговому уставу. Народ интересуется, не протекционизм ли этот самый торговый устав?
Жесточайший протекционизм. Поддерживали своих.
Чьи интересы в первую очередь защищал этот устав?
Безусловно, царя, безусловно, государство, потому что запреты на вывоз из России жемчуга, драгоценных камней, серебра и запрет на торговлю целым рядом товаров никак иначе, как царем самим, это для поддержки его. И, безусловно, своих купцов. И если мы посмотрим на все процедуры, то обратите внимание, вот как было построено сращивание капитала с государством. Вот борьба со всеми этими жуликами, с контрабандой, с недовозом товаров. Вот, потому что не только провозили контрабанду, но еще и при перевозке по стране терялось. Под всякие товары наймутся у купецких людей в извоз государю в дворцовых монастырских все крестьяне, и дают в тех товарах довозе во всякой хитрости записи, и против тех записей многие извозчики товаров не довозят, и по городам крадут. И что в тех недовозных товарах по записям давать и суд, и полную расправу в Москве и по городам таможенным. Так? Вот. Поэтому, вот смотрите, процедуры. Сначала сам по себе запрет. А золотых и ефимков им, то есть западным кумсам, не покупать. И русским людям под заповедью к изыубашам не продавать. А будет у них сыщут золотые ефимки и мать на великого государя, потому что они многое золото и серебро из московского государства вывозят. Так аж с гречан, волхов, и мутьян, и иных иноземцев тамошних краев, и мать пошлин с товаров их по гривне с рубля, и досматривать по тому же накрепко и лишние неявленные товары, и мать на великого государя.
Конфискация. То есть все, что помимо указанного в декларации, изымается.
Конечно, а как декларация? Вот. На Двине у Архангельского города в таможне бытие гостю с товарищей. Гость товарищ приехал. А гость товарищи воеводам ни в чем не ведать, что великого государя казне в сборах по руки не было. Но вот гость товарищ приехал. Дальше. Всякая полная расправа у города Архангельского в торговых делах русским людям и иноземцам чинить в таможне гостю с товарищей. Таможне проверить. И не только таможник. С Москвы ехать товарища гостиной сотной до суконной сотни целовальнику к Вологде апреля с первого числа, да с ними ж быть прибавку из Ярославля, из Костромы, из Вологды по два человека, а для того, чтобы им быть из Вологды в Архангельской, вот они приезжают, наши, руководство вот этих вот сотен, и все товары в Архангельске, в барке и в дощеннике переписав и досмотря накрепко отпускать, а самим быть на Вологде до отпуску вешних судов, а двух целовальников отпустить на первом самом судне к Архангельскому городу. Вот. А самим, отпустя суды, не мешка въехать, чтобы успеть раньше этих судов.
То есть получается полный тотальный учет и контроль.
Конечно, товары привезли, собрали, руководство купеческих гильдий приехало, все сосчитали, все поперемерили, запечатали, отправили дальше в Архангельск на вывоз. Бегом специалисты едут туда, чтобы помогать таможне, и опять пересчитывать и заверять, что цены такие, а приехав на Вологду взять записные книги по тем товарам, которые с Москвы и со всех городов написаны в отпуск к Архангельскому городу, и у купецких русских людей, и у иноземцев взять все росписи товаром за их руками, то есть под их собственноручной подписью, сколько они своих товаров отпускают, и против тех росписей досмотреть накрепко, что объявится сверх росписей в лишке, те товары и мать на великого государя.
Александр Петрович, простите, у меня возник идиотский вопрос. Вся торговая братья должна была быть грамотной.
А выхода не было.
Иначе писцы или кто, бог знает что, напишут, и все. Попадешь на большие деньги.
И все. И других вариантов нет. И, значит, а товар вот сойдется с росписью, тогда записывается в книгу, дается ярлык выписка с печатью, и тогда можно класть в судно и отпускать в город Архангельск. Подчеркиваю, вологодский досмотр. Потом в Архангельск прибывает. Архангельский досмотр. Потому что к 15 мая они уже в Архангельске, чтобы можно было продать в выгодное время. И туда добавляются целовальники с Устюга Великого, с Каргополя и Соль Вычегодской, а еще по два человека. И там уже начинается, вот эти товарищи все проверяют, и как если захотят, то могут товары из судов выгружать, и мать у гостя с товарищей памяти в таможне. То есть, если вот подозрение есть, то можно проверять прямым выгрузом. А, значит, гостю посылается, купцу, целовальники добрые и верные, и товары досматривают в бочках и ящиках и кипах, и во всяких местах накрепко. Опять-таки, если что объявится лишнего, изымать, кроме увеличение веса товаров, у которых возможен привесок. Сольно макает и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой двойной контроль. Так?
Ну и значит, после введения нового торгового устава Русь просто должна была семимильными шагами увеличивать свой валовый национальный продукт. Нет, я не знаю, что
нет,
они должны.
Производства-то нет. Валовый национальный продукт растет медленно. Вот мы как только до Петра дойдем, увидим, там начнется промышленность хоть какая-то. До тех пор промышленность
нас мало. Ну хорошо, но бюджет растет.
А бюджет растет. Угу. Потому что вот в Архангельске мы это все привезли, и начинается 10 денег с рубля, взвешиваемых товаров, не свежих товаров 8 денег с рубля, вот, сало отдельный товар, рыба отдельный товар, и берут пошлины, и тут же записываются опять в книги, опять росписи, вот, а будет кто, не подав росписи. И подав, кто роспись положит лишние товары опять конфисковать. И когда судно будет наполнено товаром, вот только в тот момент приносится роспись всем товарам, которые кладены на судно, сопоставляются эти росписи с теми росписями, каковы таможенный голова, гость подписал и печать таможенную приложил. Обратите внимание, у нас идет из Вологды, у нас идет проверка в Архангельске, у нас идет заявка в таможне, так? То есть это довольно сложная процедура, так? Вот. И опять, что еще раз проверяется, еще раз обнаруживается, что не то, и изымается на великого государя. И если дальше русские продают, с русских у людей товаров никаких отвозных пошлин не брать. А вот иностранцы заплатили, когда они покупали.
Александр Петрович, да. Получается, что, будучи иностранцем, иностранным купцом, я бы быстренько свернул торговлю с этой негостеприимной страной, которые дерут три шкуры и вообще ставят иностранного купца в очень жесткие условия.
Правильно. Но только в том случае, если у вас есть возможность добывать эти товары другим образом каким-то.
То есть не покупать их в России.
А тут маржа такая, что одна хорошая поездка, и ты уже богатейший человек.
Так что... А просто приехать и купить российские товары, это было невыгодно, я правильно понимаю?
А просто приехать и купить товары, тогда ты должен вести деньги.
Да, с так? ними, как
и
мы помним, было все сурово.
Проблема. И плюс, когда я везу ту же самую соль, так, я зарабатываю гигантские средства, потому что в Европе соли полно в то время, а на Руси, нету Эльтона Басканчука, нету у нас вот этих месторождений, не открыли мы еще, не дошла Русь туда. И проблемы с солью. Соли нужны огромное количество.
А каков был экспорт, интересуется Дмитрий? Пенька, лен, икра красная, черная, водка, что?
Икра тогда на экспорт шла крайне мало, не довезти. Икру возили во льду, то же самое, как и рыбу во льду и в ледниках. Водки у нас еще нету, так? У нас еще есть только мед, но он потребляется в основном на нашей территории. У нас есть вино хлебное, у нас есть полугары и с небольшой крепостью. А мы продаем самое главное, мех мы продаем.
То есть эквивалент нефти, как заметил наш слушатель, меха в тот момент.
Фактически эквивалент, потому что в Сибири сибирский соболь отдельно учитывался всегда, и объемы торговли десятками, сотнями тысяч шкур идут. Меха из Руси. Идет шелк, идут товары, которые идут транзитом из Персии, но мы персидских купцов не пускаем, мы покупаем на Астрахани, перевозим и продаем на выходе в Архангельске. А внутрь страны тоже неохотно пускаем. А которые люди от города Архангельского с товарами своими поедут водным и сухим путем мимо городов, из тех товаров, ни в которых городах и никаких приезжих пошлин не брать по-прежнему. Потому что если пошлины взяты в Архангельске. И воеводам по городам и таможенным головам в проездах не задерживать. Пропускать везде без задержания всяких работных людей, передовщиков, корщиков, извозчиков. И на городах не имовать без ведома воеводского. Категорически. Но! А в которых городах все купецкие люди, русские, потому что городские, те городские товары учнут продавать, с тех продажных товаров и мать тех городах по 10 денег с рубля, 5%. Так? Вот. И дополнительная пошлина, вот тут подробно прописывается, как иногородних разрешили пускать в Москву.
Так, актуальная тема.
Да, и ему платить пошлину. А иностранцев, которые пускают внутрь страны, с них дополнительные 10 денег. Так? И,
как бы виза въездная.
Ничего себе виза, дополнительный налог, потому что иностранного купца тоже прижимали. Им, в конце концов, разрешили, ладно, заезжайте в Русь, только продавайте оптом. Только оптом, только в городах, где есть таможня, и дополнительную пошлину. И идут указания в домах русским людям держать весы для своих нужд малые, которые поднимают по 10 пуд. Это малые. А безмены ручные, которые по 2 пуда и по 3 поднимают. Такие же весы держать у соляных промыслов для сметы. А больше тех весов...
Все-таки были соляные промыслы-то? Что вы говорите, что соли нет никакой?
Так у нас с вами только в Перми Великой только забрали Строгановы, и они еще не разбогатели, страшно. Так? И вот когда они разбогатеют, и вот когда у них пойдет добыча соли, то тогда они будут на зубочек давать наследникам престола по 100 тысяч рублев, и тогда они будут развивать все, что можно развить. И это же было великое достижение, это были великие, гигантские деньги. Почему до сих пор мы вспоминаем вот этот период развертывания добычи соли в Пермском крае? Угу. Так? Это был, представьте себе, это примерно то же самое, как в наше время самотвор нашли. Угу. Вот, по объему, по деньгам, по всему. Так все-таки вернемся к этому. Обратите внимание, а больше тех весов в домах не держать. А в те малые весы никому в продажу и покупку ничему не весить. Держать для своих нужд. Вот так вот.
Как это получается? То есть каждый со своими весами
приходит? Жесткое ограничение количества весов. Весы для нужд до 10 пудов и безмены по 2, по 3 пуда. А других весов нельзя. Весов нормированных, тарированных для оптовой продажи нельзя, потому как у нас с вами. И купец может вести только оптовую продажу. И поэтому только на таможне и в специально отведенных местах взвешиваем и замеряем. А в рознице вот такие два вида весов, чтобы не было конкуренции. А то еще начнутся товарищи, которые захотят перевешивать и что-то с этого иметь. Вот. И опять-таки пошла пермская соль, они ее уже учли. Ее еще немного, так? И объем какой? Несколько тысяч пудов пока. И они про нее пишут. А та соль, которая будет отпущена из Астрахани, и из Перми, и из них варниц сырая, и в таможне ту сырую соль по весу в отпускных книгах пишут сполна, и дают им на эту соль выписки, и если ее привезут в Нижний, и увеску бывает, пудов по 100 слишком, и уже за убытки вот эти не спрашивать. То есть тогда считалась потеря при перевозке соли до 10%.
Александр Петрович, скажите, пожалуйста, а можно ли нарисовать картину от времен новоторгового устава, с кем торговля не велась, или по каким-то причинам прекращать можно было торговлю с какими-то конкретными, или эти правила действуют для кого угодно, или какие-то подзаконные акты вводили, вот с этими воюем, этих не пускать, там, или еще что-нибудь. Были какие-то государственные регулирования вот этих вот международных отношений?
У нас вводили запреты на случай войны. Угу. Обычно старались пускать все, что только можно пускать, просто потому, что приходило очень мало купцов. Так? И это уже сами союзы купеческие воевали друг с другом. Если у нас через Новгород и Псков шла только ганза, и потом, когда Швеция с ними стала воевать, пропустили голландцев, то на север ситуация, кто мог пробиться через пиратов. Опять-таки голландцы, опять-таки англичане, когда у них пошли такие суда, датчане немножечко. Вот кто мог...
Кто добрался, тот и молодец.
Кто мог добрался.
Александр Петрович, вот Дмитрий заметил из ваших слов, что казна ломилась от доходов.
Нет.
Куда опять шли деньги?
Нет.
Не ломилась?
Не так много доходов. Вот. Дело в том, что всего у нас с вами бюджет где-то 1,5 миллиона рублей пока. Это совсем немного. А войны мы ведем огромные пока еще.
И главным образом бюджет тратится на военно-промышленный комплекс.
Военно-промышленный комплекс в основном. И учтите, что в этом уставе было подробно прописано, как брать с алкогольных товаров, и тогда уже появляются разные товары. Послушайте, вот текст какой. Великий государь указал, свин и иных розных питей с иноземцев взять больше пошлин, как с иных товаров у архангельского города. С беременных бочек алхана, бастры, мальмазеи, мушкатели по 66 ефимков с бочки. С романеи, с беременной бочки толстой по 40 ефимков. С полубеременных бочек рейнского по 20 ефимков с бочки. То есть мы видим, как соотносились в понимании Руси тогда...
Это налог на роскошь.
Да, вот. А напомню, что погребец водки приравнивался тогда к анкеру горелого французского вина. Это было всего 6 ефимков. Так, вот рейнское 20, вот, а мускатели и мальвазия 66 ефимков. Сладкие вина пили тогда на Руси, и ценились они дороже.
Ира услышала слово «маржа», написала его через «о» и задала вопрос. Я думаю, что не только Ира не в курсе этого
термина. Нет, маржа – разница, прибыль. Не вот морж.
Разница между купить-продать и продать-купить. Она
конечно.
Маржа, а не моржа.
Да,
так что тюленями
верно.
Никто не торгует.
Вот.
Так.
Жалко, что время уходит, потому что документ потрясающе интересный.
А где его можно прочитать?
Где угодно. Хоть в интернете, хоть в библиотеке, везде есть. Причем там описывалось, что ночью, чтобы, не дай бог, чего лишнего не увезли, с кораблей товары не вывозить. А сезон пройдет, не торговать, иначе убытки будут большие. Вот.
А что было со скоропортящимися товарами? Нам что-нибудь привозили такое, что требовало...
Скоропортящиеся все практически не привозили. А портились деньги, кстати, и поэтому пишут, что это их же обрезали, и же фальшивки выпускали. Поэтому за пошлину принимать золотые добрые угорские по рублю золотой, а ефимки любские по полтине в довес. Потому как усеченные были, малое содержание серебра. А аргументация была. Вот когда пишется про алкогольные сборы, а вина и разных иных питий перед прежним гораздо много привозят. И оно много не нужно надобно. Потому как на государевых кружечных дворах чинятся от того убытки и недоборы большие. И поэтому повышаем пошлины, чтобы свое хлебное вино... А иноземцам у города и на Москве, и в городах заморского никакого питья в галенке и в склянце не продавать, чтобы от того на кружечных дворах в сборе государя казне порухи не было. А буде какой иноземец у города и на Москве продавать в розницу, вот в галенке, в склянице, в бутылке, какое-нибудь заморское питье, и зато ему учинить наказание, да на нем же взять государеву казну пеня, что великий государь укажет. Вот так вот.
Павел из Бишкека спрашивает, структура денег на этот момент, копейка, ефимка, гривна,
деньга,
рубль?
Деньга полкопейки, рубль сейчас вот только что у нас появился в прошлой передаче с вами, а вот по ефимке...
Сколько чего? В рубле сколько чего? Можно посчитать?
100 копеек, 200 денег.
200 денег,
да.
Ага.
Все просто.
Ефимка у нас...
Ефимка, талер и так далее, европейские монеты.
Но они соответствуют рублю?
пробовали, только что рассказывали в прошлый раз про денежную реформу, когда мы пробовали напечатать на довольно худых монетах свой рубль и заработать с этого по 30 с лишним копеек прибыли с рубля по содержанию серебра. Провалилась идея, была бы высокая инфляция. Вот. И сейчас мы подходим к моменту, когда уже надо делать полновесный серьезный рубль.
Вот. Мы сейчас подходим к моменту, когда можно коротко изложить, что в итоге введение устава изменилось принципиально для экономики России?
Жесточайший порядок торговли, жесткий набор пошлин, пополнение бюджета. И Алексей Михайлович отходит от вот этих вот кризисов соляного и медного бунта, пополняет казну, государство становится достаточно финансово устойчивым, но ограничение объемов торговли. Объемы торговли потихонечку уменьшаются. И тот, кто сидит на вот этой вот на этом узком горлышке в Архангельске и торгует с Архангельском, тот и забирает себе все. А наши купцы никуда дальше не уходят. Они зарабатывают внутри страны, но вне страны они ничего взять не могут.
Понятно. Ну, единственный еще вопрос, который хотелось нам сегодня осветить, но мы, наверное, кинем удочку в следующую передачу. У нас перед передачей на сайте был задан вопрос, был ли какой-то сбор на пожарных,
пока
и кто
нет.
его собирал.
Пока
значит,
нет.
Алексей Михайлович, это еще пока не возникало такой
пока
идеи.
Не возникает. Так, у нас появится через несколько десятков лет, а в основном в 19 веке. До них мы еще дойдем. Пока только Иван Грозный командует поставить всякие емкости с водой. Иван III вводит первые там пожарные правила. Первые дружины вводят, обязует стрельцов участвовать в борьбе с пожарами, какие-то противопожарные средства ставят, но тем не менее Москва горит.
От копеечной свечки, кстати, как говорилось пословица. В следующий раз мы должны уже добраться до Петра Алексеевича.
Конечно, мы перепишем все население Руси при Федоре. Совсем немножко осталось. Вот, и сразу перейдем к Петру.
А Петр это как раз новый приход иностранцев после вот этих вот жутких историй, связанных с иноземными купцами.
И совершенно другие налоги, потому что промышленность и иностранцы.
Александр Починок в программе «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо. Всего доброго.